«Иногда вам может понадобиться книга», — сказала Линда. Я посмотрел на полки, витрины, оборудование. «У нас хорошие стандартные справочники, которыми пользуются постоянно. Я могу получить факсимильные копии чего угодно, если вы предупредите меня заранее, скажем, за день. Есть и несколько полок обычной беллетристики, легкого чтива». Она показала на стеллаж у переднего окна. «А вон там, справа от вас, хранилище кассет, в основном записи подводных шумов, голоса рыб и прочее. Отчасти для самообразования, отчасти для Национального научного фонда и, наконец, музыкальные записи для нашего собственного развлечения. Все внесено сюда, в каталог». Линда поднялась и хлопнула по картотечному ящику, показав на ключ указателя у него сбоку. «Если вам захочется что-нибудь взять, а вокруг никого нет, я пойму, что вы были у меня, если вы запишете номер книги, имя и дату в этот журнал». Она показала конторскую книгу в углу стола. «И если вы хотите задержать что-нибудь подольше, чем на неделю, пожалуйста, намекните мне об этом. Здесь есть еще ящик с инструментами. Самый нижний ящик стола, на случай, если вам когда-нибудь понадобится, к примеру, плоскогубцы. Но не забудьте потом положить их на место. Вот вроде бы и все. У вас есть вопросы?»
«Вы много рисуете?» — спросил я.
«О!» — промолвила она, снова усаживаясь. «Вы видели мою мазню. Боюсь, что за той дверью единственный музей, в котором хранится моя работа. Но я отношусь к этому спокойно. Я знаю, что мне плохо удаются такие вещи».
«А мне понравилось», — она скривила рот.
«Когда я стану старше и мудрее, то, может быть, попробую написать что-нибудь снова, что-нибудь с водой и горизонтом».
Я улыбнулся, потому что не мог придумать, что сказать еще, и она тоже. Потом мы ушли. И Бартолми дал мне потратить остаток дня на то, чтобы заселиться в коттедж, где раньше жил Майк Торнли. После ленча я отправился к Димсу и Картеру, чтобы помочь им в складе оборудования. В результате мы управились быстро. Поскольку до обеда было еще далеко, они предложили мне сплавать, посмотреть затонувший корабль. Он находился где-то в четверти мили к югу, за стеной, на глубине около 20 фотомов, вернее, то, что от него осталось. Жутковатый, как обычно, выглядят подобные вещи, освещенные колеблющимися лучами наших фонарей. Сломанная мачта, треснувший бушприт, кусок палубной обшивки и расколотый орудийный лафет, торчащие из ила. Стайка мелкой рыбешки, которую мы вспугнули где-то не то у корпуса корабля, не то в нем самом. Несколько пучков водорослей, колышущихся в струях течения. Вот и все, что осталось от чьих-то надежд на успешное плавание. От долгих трудов неизвестных корабелов и, может быть, нескольких людей, последние взоры которых ловили ужасные картины то ли штормов, то ли схватки, а затем все заполонили неожиданно распахнувшиеся холодные объятия серо-зеленых вод. Может быть, они шли морем, намереваясь пообедать на Андросе, как сделали это мы, закончив погружение. Мы ели на скатерти в красную и белую клетку в баре близ побережья. Только здесь было сосредоточено все, что делал человек на острове. Внутренняя же территория Андроса была защищена мангровыми топями, лесами из пиней и красного дерева, населена разнообразными птицами. Еда была хороша, а я проголодался. Потом мы еще посидели, покурили и поболтали. Я все еще не познакомился с Полом Валансом, хотя по графику должен был работать с ним в паре уже завтра. Я поинтересовался у Димса, что из себя представляет мой напарник.
«Здоровый парень», — ответил он. «Почти с тебя ростом, только красавчик. Характер замкнутый, прекрасный водолаз. Они с Майком каждую неделю уезжали на уикенд, облазали все Карибские острова. И держу пари, у него на каждом острове по девчонке.
А вообще, как он?
Да ничего вроде. Я же говорю, характер у него скрытный, он не больно-то и показывает свои чувства. Они с Майком были давнишними друзьями.
А что вы думаете насчет смерти Майка? В разговор вмешался Картер.
«Это один из тех проклятых дельфинов», — сказал он. «Никогда не следует валять с ними дурака. Однажды один из них, чертова скотина, проскочил подо мной и чуть меня не разорвал».
«Они ребячливы», — возразил Димс, — «и зла не замышляют».
«А я думаю, замышляют. И эти их гладкие, скользкие туши, похожие на мокрые аэростаты. Отвратительно! Ты к ним несправедлив. Они игривы, как щенята. И, возможно, это имеет какой-то сексуальный подтекст. Дряни!» — бросил Картер. «Они...»
«Раз уж я положил начало этому спору, то мне и тему менять». Я спросил, правда ли, мол, что Марта Милли живет неподалеку отсюда.
«Да», — подтвердил Димс, ухватившись за удобный повод прекратить спор. «Она живет здесь, в 4 милях ниже по побережью. Она мне показалась очень ловкой и изящной, хотя я видел ее только один раз. У нее свой маленький порт, гидроплан, парусное судно, приличного размера закрытый катер и парочка небольших, но мощных моторок. Живет одна, в длинном низком здании, прямо у самой воды. Туда даже дороги нет».
«Мне страшно нравятся ее работы. Вот бы как-нибудь с ней встретиться», — он покачал головой.
«Держу пари, что ничего не выйдет. Она терпеть не может людей. У нее даже телефона нет».
«Жаль. А вы не знаете, почему это так?»
«Ну, она уродина», — заявил Картер. «Я встретил ее однажды. Она стояла на якоре, а я плыл мимо к одной из станций. Это было еще до того, как я про нее узнал, поэтому я подплыл ближе, всего-навсего поздороваться. Она что-то сказала сквозь стеклянное дно своей лодки, а когда увидела меня, то начала визжать и кричать, чтобы я убирался, что я распугаю ей всю рыбу. И она сорвала брезент и накинула себе на ноги. Но поздно. Я успел разглядеть. Симпатичная, нормально выглядящая женщина, выше пояса. А вот ноги ее скрючены и безобразны. Я был настолько смущен, что не знал, что и сказать. Только выдавил «простите», махнул рукой и уплыл».
«Я слышал, что она вообще не может ходить», — добавил Димс. «Хотя, говорят, отлично плавает. Я никогда не видел этого сам».
«А что, это после аварии или как?»
«Авария тут ни при чем, насколько я понимаю. Миллой наполовину японка. И я слыхал о том, что мать ее ребенком жила в Хиросиме. Видимо, пострадала наследственность».
«Печально».
«Да».
Мы встали и отправились назад. Позже я долго лежал без сна, размышляя о дельфинах, затонувших кораблях, утопленниках, полулюдях и гольфстриме, который разговаривал со мной через окно. Наконец я стал вслушиваться в него. Он подхватил меня, и мы вместе дрейфовали в темноту, куда бы в конце концов он ни направлялся. Mm-hmm.